Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия четверга 18-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. И завершит этот час вещания программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Владихин и директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 октября на ВВЦ в павильоне 70. Внимание, жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь», которая состоится с 14 по 18 ноября в павильоне 3 Ленэкспо. Иконы, книги, ювелирные изделия, паломничество, одежда из натуральных тканей, мед и лекарственные травы, духовно-просветительская и концертная программы. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект 103, Ленэкспо.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 41-е зачало, 9-я глава, стихи с 7 по 11. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления исцелял. Перед нами озадаченность и гнев Ирода четвертовластника, услышавшего, что делает Христос и ученики Его. То, что Христос сообщает свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством, что Он Мессия. Он не только может Сам совершать чудеса, но другим дает власть также совершать чудеса. И это более всего содействует распространению Его славы. Как прочтем мы в книге «Деяния апостолов», их узнавали, что они были с Иисусом. Когда весь народ видит, что такие люди исцеляют больных и одержимых бесами, это что-то значит. Это угроза Ироду, его власти. Разные толки порождали дела Христовы и учеников его в народе. Одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Ирод в полной растерянности, Он не готов согласиться с теми, кто говорил, что Иоанн вернулся к жизни. «Что мне делать?» — спрашивает он себя. «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? Может быть, он пришел продолжить дело Иоанна или хочет отомстить за Иоаннову смерть? Все, кто противится Богу, будут видеть себя во все более и более затруднительном положении. И искал увидеть его. Почему же он тотчас же не отправился ко Христу, чтобы увидеть его? Он желал его увидеть, но нигде в Евангелии мы не найдем упоминания, что Ирод когда-либо встретил Христа. Он увидит Христа, только когда Господа приведут на его двор, на беззаконное судилище. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. Для распространения благой вести Господь сам ходил по всей земле иудейской, но он мог быть одновременно только в одном месте, и потому посылает своих 12 учеников с проповедью Царства Божия. Для утверждения истинности их слова он дал им власть совершать чудеса. И теперь, возвратившись, они дают отчет о своем служении. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Как никогда Господу надо было побыть с ними наедине. Но народ, узнав, пошел за ним, и Господь принимает народ, являя свое божественное сострадание к людям. Большинство из нас возмутились бы подобным вторжением в наше с таким трудом обретенное уединение. Встретиться после долгой разлуки для сокровенной беседы с самыми близкими друзьями и внезапно увидеть толпы народа, шумно врывающегося со своими требованиями. Порой мы бываем слишком заняты, чтобы кто-то нас беспокоил. Но для Господа нужды других людей всегда превыше всего. Этому Он хочет научить Своих учеников. Где ревность по благочестию, там извинительна некоторая грубость. Так друзья расслабленного, не имея возможности войти в дом, где находился Христос, поскольку давка в дверях была особенно сильной, разбирают крышу. И Господь являет нам пример снисхождения и сострадания к таким людям. И Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Мы не знаем, что говорил им Господь. Мы знаем только, о чем Он говорил. Он говорил им о Царстве Божьем. Но что Он говорил относительно Царствия Божия? Здесь, по крайней мере, это не сказано. Но то, что происходит одновременно с его проповедью, показывает нам, как он говорил. Требовавших исцеления он исцелял. Может быть, он говорил им, что Царство Божие — это исцеление от всех болезней и от самой ужасной, которой болен весь род человеческий, от смерти. Господь исцелил требовавших исцеления. Эти слова открывают многое. Все нуждаются в исцелении, которое приносит Христос. Но слишком многие замкнуты в своем маленьком человеческом мирке и не задумываются, что они грешны и смертны. Они ничем не болеют, они, как говорится, хорошо себя чувствуют. Но Христос пришел не к здоровым, не к праведникам, но к больным и грешным. И дар спасения предлагается тем, кто нуждается в нем. Сознаем ли мы, насколько этот дар нам необходим? «Если бы ты знала дар Божий, — говорит каждой душе человеческой Господь, — твою жажду не может утолить никакая вода из всех земных колодцев».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Михаила, монахини Валентины, Михаила, Златы, Татьяны, Иоанна, Александра, Татьяны, Всеволода, Надежды, Валентины, Клавдии, Татьяны, Андрея, Дмитрия, Марии, Александра, Кирилла, Феодора, Галины, Михаила, Евгения, Николая, Людмилы, Дмитрия, Ирины, Никиты, Ксении, Натальи, Валентины, Тамары, Марии, Филиппа, Андрея, Ирины, Ксении, Александра, Дмитрия, Алексея, Евгения.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Я только что воротилась из города, прекрасного города Екатеринбурга, и хотела бы поделиться сегодня своими впечатлениями. Но прежде всего мне хотелось бы выразить сердечную благодарность Екатеринбургской митрополии и Нижнетагильской епархии за сердечнейшее гостеприимство, с которым они принимали московских, и не только московских, питерских, еще из разных мест писателей у себя. Все эти встречи, вся наша работа, все наши доклады проходили в общем комплексе событий, связанных с празднованием юбилея Дома Романовых. То есть вот в частности в него вписали форум писателей-фантастов. Я, например, считаю, что это очень правильно, чтобы такие интересные современные вещи происходили в церковных стенах. Но вообще форум носил название «Романовы и русский народ». И вот я, например, впервые была в городе без наркотиков, в Екатеринбурге, и впервые посетила святые для каждого русского человека места. Я знала заранее, что Екатеринбург я полюблю, а не возненавижу. Почему такой странный выбор? Сейчас объясню. Екатеринбург – место величайших страданий, тех, кто свят нашему сердцу. Но я знала, потому что у меня уже был опыт с городом Руаном, где была сожжена на костре прекрасная дева Жанна. И я думала, когда ехала в свое время в Руан, я думала, что у меня будет мистический ужас от места страдания этой чудной девушки. Нет, ужаса не было. И я знала уже, что его не будет от Екатеринбурга, потому что те, кто лучше из нас, те, кто ближе всего к Господу, покидая землю, даже в самых страшных, самых лютых страданиях, они на месте своих страданий оставляют такое хрустальное отражение своей души. И Екатеринбург пронизан хрустальным отражением души, убиенной в нем царственной семьи. Это надо ощутить. Хоть раз в жизни это надо ощутить. И вот после наших докладов, я, кстати говоря, взяла темой своего доклада творчество нашей замечательной писательницы Юлии Николаевны Вознесенской, которая сейчас нуждается в молитвах всех нас, ибо находится на тяжком, страшном одре болезни. И поэтому мне, как я сказала, предваряя свой доклад об ее творчестве, об ее литературных заслугах, что мне очень важно именно в Екатеринбурге говорить о такой замечательной православной монархистке, как Юлия Николаевна, потому что для нее это место также свято. И вот после докладов я посетила храм на Крови. К сожалению, вот единственное мое сожаление было о том, что в нем не сделали сень, как, например, в храме на Крови в Санкт-Петербурге, где уже можно подойти именно к месту убиения, оно закрыто особым образом, это как-то вот совсем пронзает душу, но там вот сени нету. Но я попросила экскурсовода сказать мне, где ближе всего. Она меня провела, там стоит икона. Я приложилась к этой иконе, поставила свечи и за Юлию Николаевну Вознесенскую, и за всех, кто мне дорог. Удивительно, светлым чувством меня наполнило посещение этого храма. А после нас повезли в Ганину яму. Ну, вероятно, многие помнят, из тех, кто слушает наше радио, многие знают, что это место, где пытались уничтожить без следа тела, где вместе с пальцами отрубали драгоценные кольца, где поливали кислотой. Страшное место, лютое место. Но теперь на нем стоит монастырь, новый монастырь, посвященный нашим августейшим страдальцам. И там храмы по числу членов семьи, мужской монастырь. И братья она сводила по всему монастырю. Такой был осенний вечер. Я сумела сделать несколько фотографий, собственно, даже того места, где все это происходило. Там теперь поклонный крест, там, где надругались над телами. Братья пригласили нас разделить с ними трапезу, и мы много говорили о том, что должна быть все-таки убрана с лица нашей столицы станция метро Войковская, что только тогда мы обретем здоровое поколение, когда все имена палачей, все имена негодяев исчезнут с лица нашей прекрасной страны. Но, к сожалению, до этого еще далеко. И вот на следующий день мы поехали в Нижний Тагил. Там была впечатляющая экскурсия на Уралвагонзавод. Это колоссальнейшее предприятие, предприятие «Исполин». И нас водила по нему экскурсовод. Во-первых, нам местный священник показал прежде всего храм, возведенный около проходной Уралвагонзавода, в память, как он сказал, и о тех, кто был согнан на строительство этого гигантского предприятия и погиб, на чьих костях оно фактически было возведено, память о тех, кто в военное время работал по 20 часов в сутки, а потом падал у станка и умирал. Было и такое, то есть в память обо всех, кому Уралвагонзавод обошелся слишком дорого. Там немножко своеобразная роспись в храме. Нарисован горящий рейхстаг, но лично я этого одобрить не могу. Ну, Господь рассудит, все устроит. Но так или иначе, на этом месте теперь молятся за погибших строителей этого завода. И вот экскурсовод, кстати, не могу не восхититься, путешествуя по России, по отдаленным нашим пределам, всегда восхищаюсь нашими дамами-экскурсоводами. Вы знаете, ну, мы же все знаем, что они получают какое-то очень маленькое жалование. Но какие же они красавицы! Всегда строгие костюмы, всегда прически продуманные, всегда туфли на каблуках. То есть, ну, просто вот сейчас пользуюсь случаем поклониться всем этим чудесным женщинам, которые хранят нашу русскую культуру по всем уголкам нашей страны, потому что куда ни приедь, везде увидишь такую женщину, которая расскажет тебе, чем славно это место, и будет видно, насколько глубоко она проросла в него всеми корнями своей души, и как щедро она готова поделиться. Вот я там увидела то же самое, и дама, которая вела экскурсию, была очень эрудированной. Она рассказывала очень много страшного о том, как крестьянство, кулачество, так называемое, сгоняли принудительно на эту стройку. И как крестьяне работали хорошо, потому что наши кулаки не умели работать плохо. И как возводили это здание. И как только за 38-й год было расстреляно 2 тысячи человек только на Уралвагонзаводе. Руководители всех уровней, инженеров, организаторов производства, то есть 2000 человек, вникнем в эту цифру, 2000 человек только на одном предприятии за один год. И вот мне было, конечно, горько все это слушать, потому что я думала, ну что еще нужно этим сталинистам, чтобы, наконец, все-таки прийти в разум. Что им еще нужно? Когда же, наконец, мы искупим грех убиения в Екатеринбурге? Когда мы искупим революцию, если до сих пор этот морок, это поклонение злодею длится и длится? Горькое было чувство. Показали нам танки. Я залезла в танк, в военный танк. Реконструированный, его подняли из болота. Вспомнила своего дядю Колю, который 16-летним пошел танкистом, как он говорил, а любил напевать. А утром вызывают в особый отдел. Отчего ж ты, парень, в танке не сгорел? Виноват, товарищи, я им говорю. В следующей атаке обязательно сгорю. Посидела я в этом танке, вспоминая дядю Колю. Прыгнула в башню туда, забираясь, выбралась наружным люком. Все это было очень интересно. Но что можно сказать все-таки хорошего, что Уралвагонзавод все-таки функционирует. К сожалению, он производит оружие за рубеж. На мой взгляд, это неправильно. Оружие должно производиться на нужды собственной обороны, на защиту собственной страны. Но нынешняя Российская Федерация не может себе этого позволить. Российская империя позволила бы. Что поделать? Порадуемся, по крайней мере, тому, что это колоссальное предприятие, построенное ценой таких человеческих жертв, не закрыто. И антитезой к этому страшному посещению была экскурсия на дачу Демидова. Она называется дачей Демидова, но в действительности это дача крепостного инженера Швецова. Да, он еще был крепостным, когда построил это замечательное строение посреди прекрасного парка на берегу огромного пруда. Ну, в общем, ему это даже и не особо мешало, хотя у него на стене висит в его рабочем кабинете, это еще вот кабинет Швецова, портрет государя Николая Павловича, при котором Швецов получил волю, потому что если мы обратимся к трудам историков, то мы узнаем, что государь убиенный Александр II только завершил отмену крепостного права, а начал ее Николай Павлович. И поскольку Демидовы были короли металла, то дача эта уже при них была покрыта медью. Крыша вместо железа покрыта медью. Очень интересное, конечно, зрелище. Кстати, недавно ее совсем восстановили. До этого здание было в чудовищном разорении. И там мне довелось потрогать демидовское железо мягкости спелого соболя, как его называли. Что демидовское железо можно отличить на ощупь. Я потрогала, действительно, оно какое-то совершенно особенное. И в тот же день, после трапезы при храме, мы возвратились в Екатеринбург. Так что еще раз сердечная благодарность духовенству, которое сочло нужным пригласить писателей. И я думаю, полюбив город Екатеринбург, я думаю, что судьба приведет меня туда снова. Такой вот рассказ о моих странствиях. Спасибо. Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и постоянный автор нашей радиостанции Дмитрий Михайлович Володихин.
Здравствуйте.
Дмитрий Михайлович, я решил в вашу авторскую программу войти, потому как меня заинтересовали те процессы, которые происходят вокруг исторической науки. Они явно носят, на мой взгляд, политизированный такой характер. Ну, собственно, что имеется в виду? Вдруг неожиданно возник вопрос об отмене татаро-монгольского ига. И вот и хорошо было бы отменить, да еще и пораньше, и вообще не иметь как таковое. Но некоторая группа ученых усомнилась в том, что татарское иго было действительно игом для нашей страны. Говорят о том, что Орда недооценена, ее цивилизационные достижения неоценены и умалены всячески. Вот как вы считаете, имеет ли смысл пересмотреть это понятие, или, собственно, как предлагает даже устранить это понятие из истории?
Это два разных вопроса. Давайте мы их рассмотрим по отдельности. По поводу первого из них можно аккуратно сказать «да», по поводу второго жестко «нет». Что касается Орды, я не буду сейчас рассматривать, чем было для мира ее существование. Я имею в виду нашей, можно сказать, родной Золотой Орды. Просто взяв какие-то формальные параметры. То, что она существовала долго, то, что у нее была большая территория, то, что она сильно влияла на политическую жизнь, на политическую, экономическую, культурную жизнь русских земель, которые стали впоследствии ядром государственной территории России, и то, что территории Орды, когда-то входившие в нее, стали сейчас частью Российской Федерации, можно сказать, что, ну, глава или, может быть, параграф отдельный об Орде в учебнике, возможно, имеет смысл. Даже вспомню энциклопедию для детей, пятый том, знаменитое издание, и, насколько я помню, тома, посвященные российской истории, это 5, часть 1, часть 2, часть 3, они достигали миллионного тиража. Так вот, когда-то, когда мы, я входил в состав редакции, готовили эти тома, решили, что такая глава имеет смысл. И дали ее. Ни у кого не возникло никаких сомнений, то, что она на месте. Никакой критики, никаких отзывов покупателя, что, дескать, это глупость, этого не надо. Нормально. И здесь я склонен думать, что недооценена Орда там, или, может быть, она оценена по достоинству. Во всяком случае, поговорить о ней можно. Другой вопрос – это иго. Это вопрос гораздо более серьезный. Речь идет о том, чтобы поменять формулировку монголо-татарской иго или иначе ордынской иго на какую-то более мягонькую. Вот. И вообще как-то убрать из учебников следы столкновения между Русью и Ордой, смягчить эти вопросы. А там пойдет, вероятно, в развитие этой темы требования, может быть, и про Куликово поле говорить не стоит, да, может, и взятие Казани как-то обойти, как будто вот она изначально была в составе русских городов, или, может быть, русские города изначально были в составе татарских, а там пойдет и до полнейшей фантастики. То есть у нас в учебнике намечается перспектива альтернативной истории, и, в общем, конечно, неплохо было бы пригласить матерых фантастов, которые бы отписались по этим главам. Было бы здорово, очень уместно, очень как-то политично, политкорректно, в самый раз. Ну, а теперь давайте вернемся к тому, что на самом деле там было.
Вот-вот, действительно ли это было разрушительным игом для русского народа?
Это было страшно. Я хотел бы избавить уважаемых слушателей от иллюзии, согласно которой наше общение с монголо-татарами, впоследствии с ордынцами, оно было в основном мирным общением разных государственных центров, один из которых выплачивал дань какое-то время. Вот Батый, так сказать, прошелся огнем мечом по Руси, это страшно, конечно. Потом тихо, мирно дошли до попыток освобождения при Дмитрии Ивановиче Донском, и в конце концов при Иване Третьем освободились. То есть вот несколько боевых эпизодов, а то, что между ними, это мирная жизнь. Знаете, это иллюзия. Иллюзия, в какой-то степени насажденная уже советским учебником. Иллюзия крайне вредная и не имеющая никакого отношения к исторической реальности. Давайте посмотрим, что было на самом деле. На Руси долгое время сидели представители ордынских ханов, баскаки. Они приводили с собой отряды. Содержание этих отрядов было разорительным. Поведение их возмутительным. Время от времени на Руси вспыхивали антиордынские восстания. Ну, если иго нет, против чего же они восставали? Вероятно, по ошибке они, может быть, как-то с утра похмельными встали. Но нет, летопись четко рассказывает, что некоторые формы налогообложения были чудовищно тяжелыми. Ну, например, в Ростове в 1262 году вспыхнуло восстание, которое быстро охватило множество других городов. То есть это антиордынское выступление, которое, в общем-то, вспыхнуло на половине Руси, северо-восточной. Прежде всего, оно направлено было против так называемых бисерменов. Они занимались откупами налогов и с помощью своих русских приспешников выжимали последнюю копейку. Это была очень тяжелая форма зависимости, и она вызвала страшное возмущение. Вплоть до того, что во время восстания этих бессермен изгнали, кого-то перебили, их русских приспешников, в частности, в Ярославле был некий кощунник и приспешник ордынцев Изосима, его убили. Мало того, что убили, еще бросили собакам на съедение его тело, потому что он был ненавистен. Вероятно, если бы там все было так ласково и приятно, как при отсутствии иго, этого бы не произошло. И откупщики, названные бессерменами, поскольку, по всей вероятности, это были нанятые ордой выходцы из Средней Азии, может быть, бухарцы, мусульмане. В тот момент орда еще ислам не приняла, и они выглядели вот как такая аномалия в отношении Руси и пока еще вот такой, ну, скажем, языческой тангрианской орды.
Вот тут об этом, если можно, пару фраз. Все же, это татаро-монгольская ига, это были татары или монголы, или татаро-монголы? Кто этнически были граждане, скажем так, орды? Ордынцы, кто они?
Ну, скажем так, в составе подданных золотоордынских ханов, этнических монголов, то есть тех, кто пришел там еще с полководцами Чингисхана, их осталось очень немного. Все-таки это большей частью было активизированное нашествием пришельцев с востока местное кочевое население. Теперь, если говорить о других восстаниях. 1320 год, Ростов. 1327 год, Тверь. И как все это подавлялось? Никогда не надо думать, что между Батыем и Мамаем у нас было мирно. Одно татарское нашествие следовало за другим. Их называли по имени полководцев, которые вели карательную рать. Вот Дюденева рать страшная, чудовищная Ахмылова рать 1322 года, рать 1327 года.
В чем чудовищность-то?
Ну как, они проходят через землю, жгут города, зачищают население, в том числе мирное, уничтожают его, да? Грабят, убивают. Каждый раз... Ведь все это надо ставить на ноги, восстанавливать огромное количество мертвецов, и мало того, что мертвецов, чудовищное количество людей, которых угнали за пределы Руси. Ведь это же чьи-то дети, отцы, матери, братья, сестры. И кроме того, с точки зрения государственной, это огромная экономическая сила, которая выводится за пределы несчастной Руси. И работает где-то там, в Орде. Как долго существовала практика вот таких угонов? Знаете, у нас еще в 15 веке Большая Орда, наследница Золотой Орды, разнообразные ханы гуляли по Руси, захватывали полон, грозили Москве. Ну, в частности, напомню, страшное нашествие Талыча и Едигея 1408-1410 годы. Да были и позднее. И после того, как все крупные наследники Золотой Орды исчезли, оставалось еще несколько не столь значительных ханств. Казанская, Астраханская, Сибирская, собственно, Ногайская Орда, Крымское ханство. Огромная держава, которая включала в себя не только Крым, но и степи Северной Таврии и вообще значительный регион Северного Причерноморья. Она жила в значительной степени тем, кто осуществляла набеги на территории Литвы. Ну, собственно, Литовская Русь – это не только вот кусочек маленький прибалтийского государства. Это территория Украины, территория Белоруссии. И в 15-16 веках, представьте себе, Орда, которая приходила с территории Крыма, все эти земли, которые входили в состав Литовской Руси, аж до Северной Белоруссии, бывало, простреливала насквозь. Да? Вот. По данным летописи за начало 16 века, когда Батый, когда вот начало 16 века, уводили, бывало, по 100 тысяч человек. Можете себе представить, это значит, целые регионы могли опустить в результате одного набега. На Русь небольшой набег следовал, ну, раз в 2 года, в 3 года. Большой набег раз в 5, в 10 лет.
Владимир Николаевич, ну вот такие разорительные, опустошительные набеги. Неужели руководитель, вот элита этих татар-монгол, не понимала, что они как бы рубят сук, на котором сидят, они не смогут в следующий раз собрать дань с них же, опять-таки. Все-таки как-то, так сказать, своих данников нужно было поддерживать их существование, чтобы они могли как-то восстанавливаться, или у них и задач таких не было?
Да вы знаете, откровенно говоря, можно ведь было получить доход и иначе. То есть, зачем их угоняли, этих пленников? Конечно, некоторые из них оставались для работы в Орде. Конечно. Значительная часть отправлялась на работорговые рынки. Ну, вот сейчас есть такое, уже на протяжении многих поколений, понятие исторического долга перед неграми. А то, что была работорговля, в результате которой пострадало население Африки. И сейчас там, Соединенные Штаты, другие страны стараются как-то выплатить исторический долг. Ну, послушайте. В отношении восточных славян долг просто колоссальный. За несколько столетий работорговли с нашей территории угнали несколько миллионов человек. Я не шучу, действительно счет идет на миллионы. Сколько там было в 13, 14, 15 веках, не очень понятно, не могу сказать. Где-то с рубежа 15-16 века по середину 18 века, по самым скромным подсчетам, угнали 2 миллиона человек. Только с территории России. Не говоря о том, что были походы на территорию нынешней Украины, Белоруссии и так далее. Это только наши. Представьте себе эту ситуацию. Это фактор опасности, который был чудовищно тяжелым. С ним, ну, скажем так, те государственные силы, которые бросали для того, чтобы ликвидировать эту опасность, были просто громадны. И то, что мы тратились людьми, деньгами, временем, усилиями на то, чтобы как-то от этого избавиться, тормозило развитие государства на протяжении нескольких веков. Какая же тут прогрессивность? Послушайте, если идет такая бойня на протяжении нескольких столетий, если чрезвычайно долго огромное количество мужчин и женщин либо погибает на поле боя, либо вырезается во время набега, либо отправляется на работорговый рынок. Ну, кем тут развиваться-то? Какой тут прогресс, если людей не хватает? У нас в значительной степени хозяйство наше застыло на точке весьма архаичной. Именно потому, что огромное количество областей было слабо заселено. А как их заселить? Кем их заселить? Наши южные районы находились в состоянии нескончаемой опасности. Крестьянин, который шел за плугом, или там ремесленник, который, я ж не знаю, вышел для того, чтобы дров нарубить для своей кузни, допустим, да, они одной рукой работали, а другой рукой держали за топор. Одним ухом прислушивались к тем, что говорят их односельчане, а другим ухом слушали, нет ли набатного колокола. Одним глазом смотрели на свою работу, другим глазом смотрели на горизонт. Нет ли дымов, которые пускают сторожа, что вот татары приближаются. И эта бесконечная война, она крайне изматывала. Вот население с весны по осень, вот как подсыхают дороги, начинаются набеги, да? Ожидало набегов, как стихийные бедствия. Ну вот хороший град и хороший набег, это примерно вот так же, одинаково часто случалось. Понятно, что все ждали, когда случится очередной набег, бежали к своему городу под защиту крепостных стен, дрались как могли. Но когда появились великие государи московские, ждали, что, может быть, подмогнут, отправят больших государевых воевод отбивать всю эту волость у татар. И тогда начинались уже стратегические игры. Тогда уже население могло вздохнуть спокойно. Так вот, с этой точки зрения, ну давайте честно скажем, ну было иго, было да и все тут, совершенно однозначно. Иго принимало не только форму тяжелой дани, достаточно значительной дани, нет, не только, но принимало форму первое время прямого присутствия ордынских чиновников на Руси. Потом они ушли, уже в XIV веке их не было. Первую четверть, может, первое десятилетие XIV века они были, потом их удалили. Но дань осталась. Осталась зависимость наших князей от Орды. То есть у каждого из них в любой момент, не глядя на родословие и на очередность наследования, могли отобрать ярлык на княжение, выбросить его из города и предоставить другому претенденту, который больше денег потратил в Орде, карательный отряд для того, чтобы тот мог закрепиться в этом городе. Два. Сами карательные отряды и то дикое разорение, которое они устраивали на Руси, это фактор вставания Руси в благосостояние, экономическом развитии от соседних регионов. Три. Угон арабской силы на работорговые рынки и на работу в процветающем хозяйстве. Поволжья, позднее Крыма. А еще один результат, вернее, еще один индикатор существования ига. Четыре. Ну, по-моему, тут достаточно получается для ига. И отменять что-то сейчас в учебниках было бы очень неправильно.
Вы это саркастически сказали про процветающее хозяйство?
Да нет, абсолютно нет. Дело в том, что в некоторых условиях, в условиях интенсивной эксплуатации, труд раба, он очень даже окупает себя. Ну, например, ремесленник в городе, который обслуживает, там, допустим, ханскую ставку. Прекрасно, по-моему, он окупает себя. Из рабыни можно сделать такую машину производства новых рабов. Тоже ведь прекрасно окупает себя. Давайте скажем, опять-таки честно скажем, что вот в момент присоединения Казани в 1552 году десятки тысяч восточных славян, пленников, были освобождены из этого города и из окрестностей. Десятки тысяч. Это значит, что все они работали не на русскую землю, а на хозяйство татарское. Ну, о чем здесь говорить?
Ну, то есть это была нынешним языком антитеррористическая акция?
Ну, можно сказать и так. Ну, и, наконец, наверное, последнее. Вот этот самый поворот в историческом сознании, что, дескать, давайте уберем понятие иго, давайте что-нибудь более мягконькое поставим. Он неадекватен, прежде всего, по своей идеологической сути. Ради чего это делают? Ради того, чтобы не разжигать, да? Тут любимая такая фразочка «розжиг разжигать». Да, я думаю, что даже в магазинах надо отменить жидкость для розжига, да, вот, которую в костры льют, слово такое грозное. А что, собственно, не разжигать-то? Межэтническую рознь. Да? Ну, так вот, мы вводим в учебники фразу, которая успокаивает один народ и дико бесит другой народ. Причем народ более значительный численно. Ну, то есть, скажем, она в большей степени, может быть, устраивает татарскую интеллигенцию и очень не устраивает интеллигенцию русскую, потому что это вранье. Потому что это вычеркивание нашей исторической памяти. Потому что это искоренение памяти о подвигах наших предков, которые были совершены ради того, чтобы от этого ига избавиться. Ну и что в результате? А в результате получается еще больше рожек. Ну, просто-напросто люди, которые хотят сменить эту формулировку, они самым активным образом разжигают националистические настроения среди русских. Надо отдавать себе отчет в том, что эти действия, они преступны, они крайне опасны, и они могут привести к неприятным последствиям. Вот, собственно, это главное, что надо сказать.
Татарская-то интеллигенция, зачем ей это? Что они хотят получить в результате? Ведь, ну, понятно, народы развиваются для того, чтобы народ приобрел цивилизационные какие-то формы в своей жизни. Должны пройти века. Мы знаем, как англичане боялись шотландцев, да, совершенно диких, кровожадных, так сказать, и очень агрессивных воинов тоже, горцев, так сказать. Мы сами, собственно, были весьма агрессивным и таким разбойным народом, и на врата Царьграда прибивали, известно, щит и пытались разорять, успешно разорять Византию.
Грешные.
Да, но почему не хотят признать-то, что вот у каждого народа своя судьба, и в этой судьбе не самые, бывают, замечательные страницы?
Вот хорошо, что на этой радиостанции можно играть с открытыми картами. Спокойно скажем, что для татарской интеллигенции это нужно только как проявление своего рода мягкой силы. Она хочет показать, что может сделать с центральной политической власти Российской Федерации то, что хочет. Я не думаю, что это в культурном плане, в историческом плане как-то нужно всему татарскому народу. По-моему, русские татары давно сжились, и как-то, в общем, нормально мы живем. У нас между русскими татарами сейчас какого-то бешеного конфликта нет, и слава богу. Но понадобилось интеллигенции именно что разжечь. Для чего? Для того, чтобы показать, мы что-то значим, мы что-то можем. Это, на мой взгляд, свидетельство неправильного исторического понимания нынешней ситуации, ситуации, которая ранее была между русскими и татарами, а какая-то бесконечная гордыня и более ничего. Поэтому я смотрю на людей, которые изо всех сил пытаются изменить этот пункт в наших учебниках по истории, как на людей нравственно ущербных. Я понимаю, когда школьные учителя в начале 90-х годов с большой долей наивности говорили: ах, вот проходим взятие Казани, мальчики русские, татарские дерутся в школе. Ну, подрались, подружились, все нормально. Я помню, была статья Юнусова на эту тему. Вот. Но когда люди более серьезные, отнюдь не наивные и настроенные, прямо скажем, корыстно, с политической точки зрения, может быть, и с точки зрения экономической, так сказать, ради получения каких-то преференций в будущем, настаивают на этом концепте, ну что ж, никакого уважения к ним нет.
К сожалению, приходится с вами согласиться. Дмитрий Михайлович, я чрезвычайно признателен за то, что вы пришли и разъяснили вот этот новый пункт, который возник в наших отношениях, по-моему, очень ясно и прозрачно. Движущие мотивы исторического процесса вы описали. Надеюсь, что у татарских ученых, ну и тех, кто обслуживает их, обслуживает политику недобросовестно, хватит ума понять, что все же дело может закончиться не так гладко, как им кажется.
Ну, совершенно правильно сказано. Именно это я имел в виду.
Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, член Союза писателей. Спасибо.
Вам спасибо.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.